В эфире еженедельная программа «Давайте разберемся».
У микрофона Александр Ратников. Добрый вечер. Очередная программа цикла «Давайте разберемся», и мы вновь говорим о домашнем насилии. Сегодня мой собеседник Александр Владимирович Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Вы были на нашем радио в качестве героя каких-то репортажей. Такое бывало. Но вот на нашем радио вы впервые в нашей студии.
Спасибо за приглашение. Рад был сюда приехать.
И, наверное, хотелось бы познакомить вас с нашими радиослушателями. Александр Владимирович Шишлов 4 апреля 2012 года был избран Законодательным собранием Санкт-Петербурга на должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге. С 2012 года председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в Северо-Западном федеральном округе, а с 2014 года сопредседатель Координационного совета российских уполномоченных по правам человека. Действительный государственный советник Санкт-Петербурга первого класса, кандидат физико-математических наук, член Санкт-Петербургского союза ученых. Но это еще не все номинации, в которые я могу представить, но вот часть из них. Александр Владимирович, вот скажите, пожалуйста, вы уже большой срок работаете на этой должности. Вот вы теперь, оглядываясь туда на апрель 2012 года, можете ответить, а почему вы согласились на эту должность?
Ну, в двух словах, знаете, не ответить, ведь жизнь-то началась не в апреле 2012 года. И вот вы сказали, что я кандидат физико-математических наук. Действительно, по первому образованию я математик, и диссертацию защищал в начале 80-х годов по специальности математика, занимался управлением сложными системами. Но потом жизнь в нашей стране поменялась, и моя жизнь поменялась. Я стал заниматься политикой. Получил еще одно высшее образование уже как юрист в Санкт-Петербургском университете. Я был и депутатом, и Петербургского городского совета, и в Государственной Думе работал 8 лет. В последнее время я там возглавлял комитет по образованию и науке. И я думаю, что именно вот там и лежат корни того решения, которое я принял, потому что я вот после того, как я был депутатом от фракции «Яблоко», от партии «Яблоко». После того, как «Яблоко» в Государственную Думу не попало, у меня был еще один период в моей жизни. Я работал как дипломат в постоянном представительстве России при международных организациях в Вене. Я занимался там, курировал вопросы научно-технического и образовательного сотрудничества с международными организациями, прежде всего ООНовскими. Ну вот, а в 2012 году мне позвонил мой старый друг и старший товарищ Владимир Петрович Лукин, который был тогда уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, и сказал, что вот не хочу ли я подумать о том, чтобы вернуться в Россию, в Петербург, и заняться снова профессионально, заняться правозащитной работой. Ну и, в общем, после некоторых размышлений я решил, что нужно попробовать, потому что дело это очень важное. У нас ведь в России права человека в Конституции декларированы. Собственно, это основа нашего государства. Первые главы Конституции, они состоят именно статья за статьей, перечисляют фундаментальные права, которыми граждане России обладают. И провозглашается в Конституции, что для государства защита прав человека, человеческого достоинства – это высший приоритет. Но в жизни не так очень часто бывает. И для того, чтобы это те высокие слова, которые в Конституции записаны, чтобы они в нашей жизни реализовывались, чтобы и мы, и наши дети уже, наверное, жили в правовом государстве, в стране, где жизнь человека имеет действительно высшую ценность, надо для этого поработать. И вот я вернулся, работаю уже 3,5 года. Стараюсь, чтобы те скромные возможности, которые есть у меня, у моих коллег, моих сотрудников, чтобы они служили нашему городу, нашим согражданам.
Александр Владимирович, ну а кто же такой все-таки вот уполномоченный по правам человека? Вот его цели, его задачи, каковы ваши функции и по каким вопросам к вам можно обратиться, в чем вы можете мне, как гражданину, помочь?
Видите, вот это сам этот, ну, если говорить юридическим языком, институт, вот сам этот орган, государственный орган, уполномоченный по правам человека, он для нашей страны довольно новый. В Петербурге первый уполномоченный был в 2007 году избран. И если мы выйдем на улицу и спросим у людей, знают ли они, что есть такое должностное лицо, что есть такой государственный орган, я думаю, что далеко не все знают. Ну, а в России он уже два десятка лет уже существует и постепенно становится все более весомым. Что такое уполномоченный по правам человека? Это государственный инструмент, дополнительный государственный инструмент правозащиты, защиты прав граждан. У нас есть суд, у нас есть прокуратура, которая надзирает за выполнением законов, но вот эта идея, которая во многих странах реализована, сейчас уже больше, чем в сотне стран есть похожие институты правозащитные. Вот этот орган, уполномоченный по правам человека, еще его называют омбудсман, потому что это шведское слово омбудсман, вначале появился омбудсман в Швеции, 200 лет назад уже. В чем его смысл? Это орган, который помогает защищать права человека от нарушений со стороны государства. Но при этом это не какая-то общественная организация, не адвокатская коллегия, это государственный орган, который получает бюджетное финансирование из тех налогов, которые мы все платим. И в тех случаях, когда государственные органы, другие государственные органы, неважно кто, жилищный комитет, полиция, какой-то орган контроля за экологией, государственные учреждения здравоохранения, образования. Вот где человек видит, что государственный орган нарушает его права, он может обращаться к уполномоченному по правам человека. И вот это такой дополнительный инструмент государственной правозащиты. И самая главная, наверное, его особенность в том, что это независимый орган. Вот хотя, вы правильно сказали, я был избран законодательным собранием, парламентом городским, а выдвигал мою кандидатуру губернатор, то есть исполнительная власть, но я в своих действиях, в своих решениях независим ни от исполнительной власти, ни от законодательной власти. И вот это очень важно. Для государства вот этот орган – это такой независимый посредник, можно сказать, между людьми и властью. Вот не знаю, понятно ли я, постарался объяснить. Ну, вторая часть вашего вопроса, с чем обращаются к нам люди. Мы много очень получаем обращений. Но, кстати говоря, я могу действовать не только по обращениям. Если я вижу, что есть какая-то проблема, где системно нарушаются права людей, то я могу не ждать, пока ко мне придут и напишут жалобу или заявление. Так вот, обращаются по самым разным вопросам. И вы знаете, часто бывает так, что люди приходят, разуверившись в других институтах, других возможностях защиты своих прав. И у нас были такие случаи, когда люди просто говорят, что мы к вам пришли как к последней надежде. Вот это, конечно, ко многому обязывает. Но надо сказать, что иногда удается эти надежды оправдать и помочь людям, помочь восстановить их права, нарушенные вольно или невольно другими государственными органами. Вот такая история.
Да, действительно, я вот посмотрел на вашем сайте, по каким к вам вопросам обращаются. Вроде бы уполномоченный по правам человека. Первое, о чем мы говорим, это Конституция, права там прописаны. А вы решаете вопросы об антенне пенсионера-радиолюбителя, да, о том, что занимаетесь вопросами, жилищными вопросами жителей блокадного Ленинграда. Пенсионер МВД столкнулся с проблемами при постановке на учет в поликлинике. Проезд в Санкт-Петербург обернулся для жительницы Магадана уменьшением пенсионных выплат. Вот жилищные права ветеранов Великой Отечественной войны. Ночной ларек со спиртным лишил покоя жителей многоэтажки, и вы занимались ночным ларьком. То есть такие вопросы.
Понимаете, ведь любая из этих проблем, она, может быть, кому-то кажется такой мелкой и незначимой, но для человека, который к нам обратился, эта проблема очень важная. И, может быть, иногда она выглядит действительно такой локальной, но если вернуться к конституции, конституционным нормам, то все эти нарушения, которые вы сейчас перечислили, они в конечном счете означают нарушение конституционных принципов, конституционных гарантий прав. Вот вы первое, что вы сказали, вот была у нас эта история, я хорошо помню, с антенной радиолюбителя. Здесь речь шла о нарушении права собственности. Этот человек, известный радиолюбитель, установил в соответствии с принятым порядком, все нормы были соблюдены, установил на крыше дома весьма дорогостоящее оборудование для того, чтобы заниматься вот тем, чем он занимается, радиообменом. Значит, все было законно. Потом, по какому-то странному решению жилконторы, я не помню точно, как она там называлась в то время,
ЖЭС-6.
Да, вот, ну, там было много реорганизаций в этой сфере жилищно-коммунального хозяйства. Вот, ему это все сломали, демонтировали. Человек, ну, я уж не говорю о том, что это нарушило его жизнь. Вот, он просто получил материальный ущерб, его собственность была разрушена. Оказалось, что очень сложно восстановить его право собственности и получить компенсацию. Почти 5 лет заняла вся эта история. Она началась, ну, обратился он ко мне, значит, больше 3 лет назад, но началось это еще, если я не ошибаюсь, 5 лет назад. Так вот, очень, очень долгая была история. Мы довольно много усилий приложили, и в том числе показывали и правовую поддержку. Но, ну, конец истории такой, что суд признал правоту радиолюбителя. Он должен получить, может быть, даже уже получил
почти деньги, миллион.
Возмещение, да, возмещение ущерба. Вот, поэтому за каждой такой частной историей и нарушение пенсионных прав, и нарушение прав собственности, и нарушение жилищных прав стоит конституционная норма. Жилищные права, кстати, это традиционно самая больная тема, и у нас большая часть обращений, относительно большая часть обращений, порядка четверти, эта цифра почти постоянная год от года, она связана с нарушениями прав именно в жилищной сфере. Ну, скажем, вот люди имеют право на внеочередное предоставление жилья, если там совместно проживают люди с больными определенными хроническими заболеваниями, которые исключают совместное проживание. Вот у нас несколько было ситуаций, когда отказывались районные администрации предоставлять положенное по закону, и, ну, может быть, для кого-то эта проблема мелкая, но на самом деле это нарушение права на жилище, гарантированного Российской Конституцией.
Сейчас мы вернемся к теме программы, к семейному насилию, но прежде звонок. У нас звонок в студии. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр Владимирович.
Разрешите
вам задать такой вопрос. Меня зовут Лидия Александровна. Подскажите, пожалуйста, как вам попасть, записаться на прием и где вы находитесь? Спасибо.
Лидия Александровна, значит, есть... Ну, у меня приемная находится в центре города на углу Фонтанки и Щербакова переулка. Это рядом с метро Достоевская. Записаться можно 2 способами. Либо по телефону, я могу продиктовать, 374-99-39. 374-99-39. А если вы пользуетесь интернетом, то можно найти через любой поисковик мой сайт омбудсмана СПБРУ. И у нас есть возможность записаться на прием прямо через сайт. Причем и по телефону, и через интернет у нас такая организована запись, что нужно указать проблему, сферу, в которой у вас возникли проблемы, в которой ваши права нарушены. Ну, жилищные права, право призывников, право собственности, там у нас большой перечень есть. И записаться на прием, и с вами будет вначале общаться тот специалист, который специализируется именно по этой отрасли права. Вот. Конечно, на прием нужно принести документы все, которые подтверждают нарушение прав, и мы постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь.
Александр Владимирович, возвращаемся к теме нашей сегодняшней встречи. Насилие в семье, жестокое обращение в семье. Бывают такие к вам обращения по этому поводу?
Вы знаете, во-первых, я хочу вам сказать спасибо за то, что вы эту тему подняли в эфире, потому что проблемы домашнего насилия, насилия в семье, они как-то находятся на периферии общественного внимания, а между тем они имеют очень серьезные последствия. И такая вот странная ситуация, что очень многие жертвы, пострадавшие от домашнего насилия, от семейного насилия, они не вносят эту проблему вовне. По самым разным причинам, и в том числе и ко мне, как к уполномоченному, очень мало поступает обращений по этой тематике. Жертвы домашнего насилия редко обращаются за помощью. Но вот в этом году было буквально по пальцам можно пересчитать. Я точно не могу сказать, то ли 3, то ли 4 обращения вот по состоянию на сегодня. Но это вот одна сторона, значит, обращений мало. Но с другой стороны, если посмотреть на статистику Министерства внутренних дел, на статистику нашего главного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, то статистика вот, полицейская говорит, что, вот я даже захватил цифры, я могу точно назвать, за 9 месяцев 2015 года 32% убийств и 39,8% фактов причинения тяжкого вреда здоровью совершены на бытовой почве. На бытовой почве. То есть, как правило, дома, в семье, не на улице, не на производстве, а именно вот то, что вы говорите, домашнее насилие. То есть получается, что треть серьезных, тяжких, особо тяжких преступлений связаны с этой темой, но отдельной статистики преступлений, совершенных в семье, не ведется, и серьезной государственной политики, которая бы противодействовала этому, по сути, нет. Поэтому я думаю, что это правильно вы сделали, что подняли эту тему. И чем больше людей задумаются о том, что мириться с таким положением дел нельзя, что страдают наши сограждане, прежде всего, кстати говоря, женщины. Вот. Я думаю, что со временем общество осознает это.
Вернемся к этому вопросу чуть позже. Сейчас еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, извините, пожалуйста, я не успела записать обычный телефон, как обращаться к Александру.
Не
сайт, а обычный телефон. Да. Повторите, пожалуйста.
Пожалуйста,
всего доброго.
Еще раз повторяю, 374-99-39, 374-99-39.
И вот во всей этой проблеме семейного насилия, мы уже продолжаем, экономя время, есть один ужасный, на мой взгляд, аспект – это отношение взрослых детей к престарелым родителям, которые подвергаются насилию, которые вдруг на старости лет оказываются без жилья и так далее. И вот все это выливается в уголовные дела и в работу для уполномоченного, уж я так скажу. Хотя в самом начале, если бы в зачатке это пресекалось, то, может быть, этого бы и не было. И ведь здесь же еще одно, эти люди, которые совершают насилие, жестокое обращение, они же не только закон нарушают, они еще и нравственный закон нарушают. Вот как на ваш взгляд, нужен какое-то особое законодательство в смысле домашнего насилия, в смысле отношения взрослых друг к другу, к детям, и вот самое, наверное, вот для меня больное отношение взрослых детей к престарелым родителям.
Ну, вы знаете, я много лет профессионально занимался законотворческой деятельностью, прежде всего, конечно, в Государственной Думе, и когда говорят, что для того, чтобы решить какую-то проблему, нужно принять новый закон, вот я просто как профессиональный парламентарий отношусь к этому весьма скептически, потому что мой опыт показывает, что почти всегда проблемы, которые у нас в жизни возникают, существуют, они связаны не с тем, что закон плох, а с другими обстоятельствами, с тем, что закон есть, но он не соблюдается, не контролируется его выполнение, с тем, что люди не знают о том, что есть такой закон, что есть такие механизмы правовые, с тем, что нет взаимодействия между государством и обществом, стена стоит между властью и людьми. Но вот в этом случае, в случае с домашним насилием, Я соглашусь, пожалуй, с вами, что здесь у нас большие пробелы в законодательстве. Постараюсь вам сказать, почему. Почему я так думаю? Почему я считаю, что здесь действительно не хватает правового регулирования, законодательных норм, которые защищали бы и, может быть, главное, давали бы такой инструмент профилактики против проявлений домашнего насилия. Ну, во-первых, в большинстве случаев, когда речь идет о домашнем насилии и когда даже жертва хочет защитить свои права и привлечь к ответственности виновника, готова переступить через вот этот барьер такой моральный, психологический, все-таки родственник, все-таки худо-бедно, там, плохой муж, но муж. Это так называемые дела частного обвинения. То есть потерпевший, пострадавший, а чаще всего это бывает женщина, сам должен доказывать вину, сам должен предъявлять обвинение, фактически все должен делать сам. Если бы вот эти статьи в случаях домашнего насилия, семейного насилия были переведены в разряд дел публичных, публичного обвинения, тогда совсем другая была бы процедура, совсем другие уголовно-процессуальные нормы были бы применены. Но для этого как раз нужно вносить изменения в закон, потому что что такое домашнее насилие, что такое семейное насилие, что такое насилие по отношению к престарелым родителям или к женам, или к детям, вот специальной такой нормы, которая позволила бы эти дела перевести в разряд дел публичного обвинения, ее нет. Нету определений, нету вот этих вот правовых определений. Это одна сторона. Почему? Одно обстоятельство, почему нужно, если мы хотим бороться с домашним насилием, если мы хотим решать эту проблему, почему нужны изменения в законе. Другая сторона, почему нужны законодательные изменения, почему нужен закон, это потому что нужны специальные инструменты для того, чтобы с этим бороться. Эти инструменты вот в тех странах, где всерьез занимаются борьбой с профилактикой, борьбой с домашним насилием, с насилием в семье, они, в общем, изобретать велосипед не нужно. Они существуют, они давно уже придуманы, опробованы. Они, может быть, по-разному называются. Это прежде всего так называемые охранные ордера или защитные предписания. Что это значит? Ну, вот если, скажем, человек обижает жену или престарелых родителей, как вы говорили, то ему выносится предписание, либо это может делать в разных странах по-разному, либо полиция, либо судебные органы, значит, какого рода? Покинуть это помещение и какой-то период времени не жить там, запрет на проживание. Вот. Запрет на владение оружием, например, если человек этот имеет оружием. Запретить общаться. Пройти специальный курс непринудительного лечения, как бывает в отношении наркоманов, а специальный курс реабилитации, работа с психологом, который будет кропотливо вносить в голову человека простые идеи о том, что не нужно обижать ближних. Вот. У нас нет такого. Таких вот инструментов у нас в правовой практике нет. И как раз вот для того, чтобы они появились, чтобы можно было выдавать такого рода вот охранные ордера или защитные предписания, для этого нужны изменения в законе. Какой-то аналог этого есть в семейном праве, когда речь идет о родительских правах. Но в отношении вот тех, кто страдает от насилия, такого в российском законодательстве нет. И вот это еще один вопрос, который иначе как законодательством разрешить не удастся. Значит, вот это один вопрос. Это защитные предписания, обеспечительные меры защиты прав тех, кто живет в семье и страдает от насилия. Другой вопрос – это перевод этих дел из дел частного обвинения в дела публичного обвинения. Ну, и с самого начала возвращаясь, первое – это определение, что такое домашнее насилие, что такое насилие семейное, вот, чтобы можно было правоприменителям четко понимать, о каком явлении они говорят, чтобы действие можно было квалифицировать и применять уже соответствующие меры. Поэтому вот в этом отношении вот эта сфера, она требует законодательного регулирования. И надо сказать, что во многих странах вот такого рода вопросы уже решены, причем они разрешены не только в странах, которые для нас традиционно считаются такими старыми демократиями с устоявшейся правовой системой, скажем, там страны Западной Европы, но это и во многих странах СНГ, например, в Молдове, в Беларуси, в Кыргызстане, в Грузии, в Казахстане, вот есть такие законы. Если мы, например, зайдем, и отношение общества к вот оказывается, что там дальше продвинулись, чем мы. Вот если мы зайдем на сайт Министерства внутренних дел Белоруссии, например, то мы можем там найти специальный раздел, который говорит о проявлениях домашнего насилия, который дает все юридические дефиниции, потому что там есть закон, там есть правовая база, и полиции легче работать, и заниматься профилактикой, и привлечением к ответственности тех, кто не воспринимает меры профилактики.
Ну вот говорили присутствующие здесь, в этой студии люди, что такой законопроект уже есть в Госдуме. Это вы не знаете, насколько это верно?
Насколько я знаю, это долгая история. Проекты таких законов разрабатывались давно еще, и в том числе и нынешний уполномоченный по правам человека Элла Памфилова тоже участвовал в разработке этого закона, но пока что нету такого закона в расписании законотворческой деятельности Государственной Думы. Пока что для нынешнего нашего парламента, видимо, это не является приоритетом. Знаете, у нас с законодательством вообще такие странные вещи происходят в последние годы. Очень часто законы принимаются наспех, на эмоциях, на каких-то политических, я бы даже сказал, спекуляциях. А последствия вот таких наспех написанных, принятых без общественного обсуждения законов в таком парламенте, в котором сейчас трудно, к сожалению, увидеть дискуссию между разными точками зрения, они приводят к тяжелым последствиям. Вот прямо сегодня у нас, могу вам пример привести, сегодня суд городской принял решение о выдворении матери таджикского мальчика. Помните, недавно была такая трагическая история, когда погиб ребенок, грудной фактически ребенок. Вот там мать не имела легального статуса. И по тому законодательству, которое было принято в 2013 году, 2 года назад, когда проблемы нелегальной миграции были весьма актуальны, тогда было очень жесткое, очень резкое ужесточение законодательства. Во многом оправданное. Во многом нормы, которые были приняты, правильные. Но что было сделано? Принималось это все быстро, наспех, я бы сказал, без обсуждения возможных последствий правоприменения. И один из пороков вот того скоропалительно принятого закона в том, что санкции были практически безальтернативные. Нарушил закон, все, депортировать, выдворять, независимо ни от каких обстоятельств. И вот в данном случае вот суд, видимо, не имел просто правовых возможностей принять другое решение, потому что формально миграционные нормы были нарушены, миграционные правила, и, соответственно, эта женщина должна была быть выдворена из России. Но если бы нормы были написаны законно более гибко, которые они бы могли позволять учитывать обстоятельства, которые есть, а ведь в этом случае, вот в нашем трагическом случае, она потерпевшая, и там далеко еще до выяснения истины, а что же там произошло с этим Умрали, почему так произошло. Там много уже понятно, есть и таких, ну, я бы сказал, субъективных моментов, есть и выявились и пробелы в подзаконных инструкциях, в подзаконных актах, но там остались вопросы, в том числе и к ней, к матери, и вот теперь она должна покинуть Россию, потому что закон написан так, что вот все, жестко, никаких рамок ни вправо, ни влево. Почему? Потому что никто не думал о том, что могут быть такие ситуации. Это только один пример, а очень много законов принимаются так сейчас, что последствия оказываются совсем не такими, как думали их инициаторы. Вот другой пример вам могу привести. Вот, кстати, он в каком-то смысле созвучен нашей сегодняшней теме. Вот очень мало у нас есть организаций, которые занимаются защитой женщин. Но есть такие общественные организации, которые защищают, стараются защищать, например, трудовые права женщин. Ну, я уж не говорю о правах таких вот...
Защите
от насилия семейного. Вот одна из таких организаций у нас в Петербурге – это «Эгида». Такая организация, она довольно давно уже работает, хорошо известна, очень профессиональная организация, но она получала для своей работы деньги в том числе и за счет зарубежных грантов. И она попала под действие так называемого закона об иностранных агентах, который тоже был принят так, что мало кто слушал аргументы и тревожные вопросы, к чему это приведет. Идея была какая? Защититься от политического влияния зарубежных стран, от влияния на политический процесс. Ну, грубо говоря, чтобы на выборах кандидаты не финансировались зарубежными организациями, или политические организации, политические партии не финансировались из-за рубежа. И другие общественно-политические организации, потому что про партии там отдельный закон. Но... Может быть, идея была благая и правильная, потому что, конечно, любое государство должно заниматься своей внутренней политикой внутри и защищать себя от зарубежного влияния на принятие политических решений внутренних. Но под действие этого закона попали организации, социально направленные, осуществляющие очень полезные общественные и социальные функции. В том числе вот оказалось, что и организация «Эгида» попала под действие этого закона. Она была внесена в реестр так называемых агентов. Иностранных агентов. А внесение в этот реестр означает, во-первых, огромные дополнительные и зачастую непосильные затраты для организации на дополнительный аудит, потому что там гораздо больше отчетности нужно. И потом это, ну ведь что такое в русском языке иностранный агент? Это шпион, враг.
Не наш человек.
Не наш человек, чужой человек. И, конечно, когда организация попадает в такой реестр, то она, что называется, стигматизируется. На ней ярлык такой, с ней не хотят
никто
очень
не
многие,
идет,
особенно государственные чиновники, работать. Хотя Конституционный суд, когда в Конституционном суде рассматривался вопрос о конституционности этих норм, Конституционный суд в своем решении довольно четко, однозначно указал, что нет, эта норма никак не дискредитирует организацию, что она по-прежнему обладает всеми правами. На бумаге да, а в жизни нет. И вот это такой пример, когда такое вот бездумное принятие законов приводит к последствиям, которые тяжелые. Вот видите, два примера сегодня мы видим результатов такой законодательной деятельности, которая, по сути дела, нарушает конституционные права граждан. В одном случае это речь идет о праве на жизнь, по сути дела, праве на семейные права, а в другом случае это право на объединение, которое тоже в нашей конституции гарантировано.
Да. Ну, вот все-таки к жестокому обращению в семье, и не только в семье. Вот, наверное, последнее время какая-то агрессивность появилась и в общественных местах, в транспорте, в магазинах. Это связано с какими-то вот нашими не вполне стабильными экономическими, не со вполне стабильной экономической ситуацией, либо это вот мы почему-то вдруг стали такими, потому что, ну, русский народ-то он немножко другой, наверное, да, он же благожелательный, добродушный, гостеприимный, дружелюбный, и более того, агрессивность со стороны женщин, вы все время говорите, в основном женщины подвергаются насилию, а вот агрессии подвергаются и мужчины в общественных местах, предположим, да, вот почему такое происходит, что с нами произошло?
Ну, вы знаете, вот то, что уровень агрессии, нетерпимости в обществе возрастает, это, в общем-то, очевидно любому в течение последних 2-3 лет этот процесс мы можем наблюдать вначале в отношении мигрантов. Вот был такой, вы помните, период. А сейчас во многом и в отношениях друг к другу, в том числе из-за того, что люди по-разному относятся к, ну, например, к тому, что происходит на Украине, к тому, что происходит в Крыму, к тому, что происходит в российской политике в отношении использования вооруженных сил, например. Но это такие вопросы уже, я бы сказал, политические, а я, как уполномоченный по правам человека, я стараюсь и должен быть вне политики. Я даже приостановил членство в политической партии, я был членом партии «Яблоко», но поскольку уполномоченный по правам человека защищает права всех людей, независимо от того, какие у них политические убеждения, то это... Правильная такая есть законодательная норма о том, что уполномоченный по правам человека не может быть членом политической партии. Поэтому вот от политических оценок я лучше уклонюсь и воздержусь.
Наше радио не приемлет тоже политические оценки.
Почему происходит такой рост ненависти и агрессии? Но один из аспектов, я думаю, мы с вами не можем не затронуть, это... Это наш исторический опыт, это опыт нашей жизни, жизни нашей страны, нашего общества в 20 веке, после большевистского переворота, после разгона учредительного собрания, когда был такой короткий период в России, когда была возможность пойти по пути строительства демократического государства, и у нас прошли выборы, законодательное собрание, а потом был переворот, учредительное собрание. Учредительное собрание было... большевиками разогнано, и сразу после переворота начался страшный этап террора. Ведь государственный политический террор, который был в нашей стране в течение десятилетий, он ведь не в 37-м году начался, ведь практически сразу, в 17-18 году стали практиковаться расстрел заложников, взятие и расстрел заложников заведомо невиновных людей. И вот огромные жертвы получила церковь. Ведь страшные цифры, если посмотреть на количество священнослужителей, которые были репрессированы фактически без суда и следствия, просто за то, что они служили Богу и служили людям, страшные потери понесла церковь, православная церковь, самая многочисленная в России. И вот эти раны, которые наше общество получило, и коллективизация, и голод, и депортация народов, целых народов, и, конечно, миллионы тех, кого коснулись репрессии, те, кто провел многие годы в тюрьмах, лагерях, и сотни тысяч людей, которые были расстреляны. Вот это все наложило страшный отпечаток на нашу страну, на нашу жизнь. И до тех пор, я думаю, пока мы не преодолеем это наследие, не осмыслим то, что с нами происходило, не покаемся, если хотите, трудно будет нам. И трудно нам будет избавиться от вот этой укоренившейся и насаждаемой во многом искусственно, специально насаждаемой ненависти в самых разных направлениях, не только друг к другу. Это и попытки все время найти какого-то внешнего врага, и культивация настроения ненависти к тем, кто думает иначе, мыслит иначе. Вот пока мы не преодолеем это, я думаю, что нам тяжело придется. Но я очень надеюсь, что мы сможем это преодолеть. И вот я рад, что я встречался с вашими корреспондентами вашего радио на таких мероприятиях, которые как раз и направлены на то, чтобы в нашем обществе восстанавливалось уважение к человеческой жизни, к ценности человеческой жизни, чтобы мы осмысливали наш опыт. И вот когда совсем недавно, 30 октября, у нас был день памяти жертв политических репрессий, мы в том числе читали имена погибших, расстрелянных в эти годы. Вот в этой акции и участвовала и
церковь, конечно.
Церковь петербургская, и я думаю, что это очень важно, очень важно.
Ну вот где-то уже приближаясь к финалу, хочу спросить. Я вот далек, конечно, от той мысли, что мы будем жить в идеальном обществе, и все будет красиво, сладко, и все замечательно, я не знаю. Но, тем не менее, чтобы вот как-то все это сокращало, помимо законодательства, да, с законодательством мы разобрались более-менее плотно. Вот. Что нам нужно, вот что нам нужно каждому из нас, из людей уже старшего, среднего поколения, что нужно дать молодым, чтобы вот это насилие, вот эта нетерпимость, вот эта жестокость сами собой уходили?
Надо учиться быть людьми, но, знаете, я не проповедник, не священник, я не чувствую себя вправе читать в проповеди и объяснять людям, как надо жить. Я государственный, уполномоченный по правам человека, и я юрист, и поэтому для того, чтобы вот теми инструментами, которыми я владею, на которые я могу влиять, пользоваться, я еще раз возвращаюсь, что вот в этой сфере, в борьбе с домашним насилием, с семейным насилием, нам, конечно, нужно очень много просветительской работы, образовательной работы, которую и в школах надо вести, и церкви спасибо за то, что она этим занимается. Но нам нужны и правовые меры, нам нужны законы. И вот один из таких знаковых, на мой взгляд, моментов, который мог бы развернуть ситуацию в этой сфере, было бы подписание России конвенции Совета Европы. Есть такая специальная конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием. Она несколько лет назад, три года назад она была принята, открыта к подписанию, вступила в силу она в 2014 году, уже больше года, но Россия пока ее, к сожалению, не подписала, ну, соответственно, не ратифицировала, она и не вошла в силу, а принятие вот такой конвенции, в которой многие из проблем, о которых я вам говорил, как раз имеют определение на уровне вот такого международного правового акта, оно бы могло послужить толчком для того, чтобы ситуация у нас в обществе стала меняться. Почему я говорю об этом с уверенностью? Потому что я вижу пример по такому другому правозащитному аспекту защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Не люблю слово «инвалид», но вот есть такая конвенция ООН о защите прав инвалидов. И после того, как Россия эту конвенцию ратифицировала, у нас заметно, видимо, стало меняться отношение и государства, и общества к людям, которые имеют ограниченные возможности здоровья.
Да, спасибо. Конечно, стало меняться, но есть и совершенно...
Мы в начале пути, но оно стало меняться.
Ну, хорошо, что мы в начале пути. Вот хотелось бы, чтобы мы были в начале пути и по остальным вопросам мы тоже подписали конвенцию. У нас буквально одна минута и звонок в студии. Говорите, пожалуйста, очень коротко.
Алло, здравствуйте. Рабожий Иван Живанов. Точно, да. Очень хорошо, что вы эту тему поднимаете всегда. Вот вашего радио «Град Петров» слушаешь, прям молодцы, что есть такой тут лучик в темном царстве, единственное радио, которое пытается нам всем правду открывать, рассказывать. И я благодарен, что есть хоть один такой вот канал.
Спасибо, спасибо вам большое.
Я с удовольствием присоединяюсь к словам.
Спасибо большое. Но, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Сегодня в студии «Радио Град Петров» был Александр Владимирович Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо вам, Александр Владимирович, что вы, несмотря на жизненные коллизии, сегодня все-таки пришли к нам на эфир. Спасибо большое.